Добрый вечер, уважаемые гости. Вас приветствует радио «Азатык», казахская служба «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода», в студии Султанхан Аккулы. 19 января Верхняя палата парламента Казахстана, Сенат, ратифицировала пересмотренную международную конвенцию об охране материнства и детства. Каково быть матерью в Казахстане и улучшит ли международная конвенция ситуацию с охраной материнства в Казахстане? По таким условным названиям радио «Азаттық» проводит свой очередной круглый стол, в котором принимает участие Нина Каюпова, председатель Республиканского совета женщин Казахстана, Светлана Жалмагамбетова, депутат Сената парламента Казахстана, Бахтылы Туменова, руководитель неправительственной организации «Аман Саулык», и Евгения Козырева, президент общественного объединения «Феминистская лига». Круглый стол ведет сотрудник радио «Азаттык» Султанхан Аккулы. Уважаемые гости, вместо первого вопроса я предложу вам послушать рассказ одной овдовевшей матери с двумя маленькими детьми. Ее имя Алия Абраева.
Во-первых, я овдовевшая. От государства получаем пособие по очереди кормильца. Там сумма у них 18 890. Дети, старший сын 2007 года, младший 2010 года. Старшему сыну всего 4 года, вот. А младший сын, я с ним пока дома сижу. Знаете, сейчас с работой намного тяжелее.
Алия, а государство предпринимает что-либо, чтобы поощрять материнство, поощрять матерей рожать детей?
Ну, насчет этого, наверное, государство много условий не создало. Может, из-за этого нет рождаемости.
Алия, вот социальное пособие, выплачиваемое государством, вы считаете достаточным?
Мало. Это вообще, на мой взгляд, мизер. 9 000 вот на одного ребенка вот с копейками я получаю. Ну, на мой взгляд, это очень мало, знаете. А вот матери-одиночки, они вообще не получают никакой пособия. Только до года они получают. Это вообще несправедливо.
Вы сейчас не работаете, у вас практически нет шанса устроиться на работу. Вы как себе зарабатываете на пенсию, на свою старость?
Ну, пока, знаете, я думаю, пока мой младший сын не вырастет, я по-любому буду дома сидеть. Ну, хотя бы вот на первый взгляд было бы хорошо, если бы они пособие вот подняли бы. И по трудоспособности это во-вторых. И в-третьих, вот по жилплощади. Было бы прекрасно, если бы они вот из трех хоть чем-то вот помогли бы.
То есть вы имеете в виду по трудоустройству матерей?
Да.
Уважаемые дамы, отсюда вопрос. Что предусматривает закон Казахстана об охране и защите материнства в отношении одиноких матерей, овдовевших, многодетных, а также в отношении работающих и неработающих матерей? Существуют ли по этому закону какие-то социальные гарантии в отношении неработающих матерей? Госпожа Каюпова.
Если в 90-е годы у нас коэффициент рождаемости был 22,2 на 1000 человек, в середине 90-х годов этот коэффициент снизился почти в два раза, сегодня 22,5. То есть мы наблюдаем демографическое развитие. Кроме того, естественный прирост населения. Если в середине 90-х годов он снизился и был 4 на 1000 населения, то сегодня это 13 с лишним, то есть это увеличилось в 4 раза. Все это говорит о той положительной динамике, которая наблюдается сегодня в Казахстане. И вместе с тем, если проанализировать все послания президента, то в каждом послании говорится об охране материнства и детства, о роли и о статусе женщин. Да, мы знаем проблемы. Если раньше мы считали 5 и более детей, сегодня мы многодетными считаем 4 и более детей. Наверное, сегодня следует говорить о том, что многодетными можно считать тех, которые имеют 3 и более детей. И вместе с тем не видеть то, что делается у нас в Казахстане, мы просто не имеем никакого морального, человеческого права мы не имеем. Поэтому на отдельных примерах строит общую картину того, что и как оценить Казахстан мы не можем. Делается очень и очень много. Но, конечно, сегодня нашему правительству есть много моментов, которые следует учитывать для того, чтобы поддержать женщину-мать. Мы провели социологические исследования. Среди всех родивших женщин у нас неработающие женщины и студентки составили 22%. Это считается где-то 60-70 тысяч родов. И мы выступали, чтобы им оплатить декретный отпуск, даже студенткам. И в первую очередь мы должны поддержать молодежь, потому что на самый рожающий возраст у нас в Казахстане 20-24 года. Это та молодежь, которая хочет иметь семью. И те же наши социологические исследования в 9 крупных университетах страны показали, что студенты хотят иметь не менее 3 детей. Поэтому вот эту тенденцию нам надо поддержать, потому что к 2030 году мы должны иметь 25 миллионов населения. И страна должна делать для того, чтобы в первую очередь поддержать женщину-мать.
Спасибо, госпожа Каюпова. Госпожа Козырева, что вы скажете?
Действительно, очень много сделано. Но я бы сказала так, нет предела совершенства. И надо сказать, что женщины в нашей стране, конечно, сейчас получают больше пособия по случаю рождения ребенка. Но если говорить о малозащищенных слоях населения, о тех женщинах, которые имеют небольшой стаж или не имеют его, при рождении ребенка они получают очень небольшие разовые пособия, которого хватает, в принципе, на 5 упаковок памперсов. И этого недостаточно. Но вот конвенция о охране материнства и детства, она особая конвенция. Она особа тем, что имеет тенденцию к изменению в лучшую сторону. И там даже записано в 14-13 статье, что в случае, если государство хочет улучшить ситуацию, оно имеет право внести поправки в конвенцию. А так как конвенция и любой закон – это эталон поведения, то есть как бы тот образец, к которому мы должны стремиться, то, конечно, я приветствую подписание этой конвенции.
Спасибо. Госпожа Жалмагомбетова, пожалуйста, вам следующее слово.
Я хочу сказать, раз речь идет о конвенции, я была руководителем рабочей группы по ратификации этой конвенции. Так вот, по всем статьям этой конвенции казахстанские законы соответствуют. Более того, по некоторым моментам этой конвенции Казахстан опережает. Но, как сказала госпожа Козырева, я ее полностью поддерживаю, нет предела совершенства, и нам надо улучшать. Тем более, что мы в советское время имели более лучшие условия. Тогда у нас пособия по уходу за ребенком платились до 3 лет. Сегодня мы добились, что платится до 1 года. Это тоже хорошо, что размер увеличивается. Но, тем не менее, очень много проблем, по которым мы, депутаты, при ратификации этой конвенции, высказали их. Были и очень резкие мнения, были и такие предложения конкретные, деловые. В частности, я бы считала, что сегодня у нас женщины, которые работают, эта конвенция, кстати, касается работающих женщин, здесь более-менее нормально. Но у нас есть женщины самозанятые. У нас есть женщины, которые сидят по уходу за ребенком дома, рожают одного ребенка за другим, многодетные мамы. Они же не получают вот этот по беременности родом. Даже меньше, около 14 недель они не получают. Вот вопрос. Второй момент. У нас пособие по уходу за ребенком работающие, неработающие мамы получают по-разному. Неработающие мамы получают из бюджета. А работающая женщина получает из своей зарплаты 40%. Я считаю, что это неправильно. И работающие, не работающие женщины должны получать детское пособие из бюджета. А работающая женщина дополнительно стимулироваться. И вот эти 40% от зарплаты, которую она получает, с нее же она перечисляет еще пенсионные взносы. Поэтому это зарплата, я считаю, это не пособие детское. И кроме того, хочу сказать, что у нас есть такой момент, что вот эти пособия по рождению ребенка, если на первого ребенка 30 МРП, разовые пособия, с четвертого ребенка идет у нас 50 МРП. Возможно, это хорошо для стимулирования рождаемости, но с другой стороны, кажется, как-то с точки зрения справедливости не совсем. И потом мы ставили вопрос о том, что вот это разовое пособие нам надо увеличить значительно, чтобы это было типа материнского капитала, и чтобы они могли бы потом использовать его для решения каких-то своих проблем. И еще, я считаю, очень мало у нас платится пособие многодетным семьям по уходу за ребенком до 18 лет. Сегодня этот размер составляет всего 1 МРП. Вот эти вопросы я недавно поднимала и на расширенные коллегии Министерства труда и социальной защиты населения. И считаю, что это министерство в ближайшее время должно разработать концепцию социальной защиты, иметь программу на ближайшие 10-15 лет, потому что ратификация конвенции обязывает нас совершенствовать эти вопросы.
Госпожа Жалмагомедова, но тем не менее я хочу задать вот такой вопрос. Вот те предложения, которые были озвучены депутатами Сената, не останутся ли эти предложения просто предложениями?
Сейчас не могу сказать. Я говорю, эти предложения высказали на заседании Сената, плюс я их еще повторила на расширенной коллегии Министерства труда и социальной защиты, предложив министерству разработать концепцию социальной защиты и программу.
Сенат со своей стороны или депутаты Сената не могут разработать соответствующий законопроект или концепцию?
Нет, мы не можем это сделать, потому что любой законопроект, который требует увеличения бюджетных средств, согласно Конституции, должен получить положительное заключение правительства.
Спасибо, госпожа Жалмагомедова. Госпожа Туменова.
Вы знаете, если вернуться к разговору, каково матерь Республики Казахстан и улучшит ли данные принятия ратификации этой конвенции, состояние, я что могу хочу сказать. Очень сложно одинокой, очень сложно вдовам, очень сложно многодетным, очень сложно безработным, и это надо принимать. И те гарантии, которые сегодня государство дает, и, может быть, динамики, они растут, они должны быть, не просто их надо сравнивать с 90-м годом, а надо сравнивать с реалиями нынешней жизни, с реально сложившимися ценами на рынке, на продукты питания, на товары первой необходимости. Сегодня, если в этой конвенции, в ее статье номер 6, пункт 2, сказано, что денежные пособия устанавливаются на таком уровне, чтобы женщина могла себя содержать себя и своего ребенка и иметь надлежащий уровень жизни, то надлежащий уровень жизни – мы должны стремиться к такому, который действительно это надлежащий уровень жизни и обеспечивать качество жизни. А не говорить тот, который мы примем, который мы можем, что это самое хорошее, это нас может ввести в заблуждение. Вот, например, сегодня в Казахстане бедностью, абсолютной бедностью считается, если доходы меньше 40% от прожиточного минимума. Но прожиточный минимум для взрослых, так скажем, для детей, какой вот эта мать Алия, в принципе, сказала, 9 тысяч, то есть получается, она будет получать только в том случае, если у нее доходы будут меньше 40% от этих 9 тысяч на каждого члена семьи. И прожиточный минимум в Казахстане, он где-то около 110, по-моему, долларов на человека. Давайте честно скажем, ведь прожиточный минимум, он действительно не соответствует ни его продовольственной части, ни его непродовольственной части. То есть если мы пойдем по такому принципу, то ничего хорошего не будет. Но если мы честно скажем, что сегодня вот для надлежащей жизни в Казахстане нужно иметь вот такие-то доходы, вот такие-то пособия, и сегодня мы их имеем, но завтра мы будем к ним стремиться, и сегодня мы можем дать только вот это, но должно быть по-настоящему вот столько-то, это гораздо будет честнее. Поэтому в этом плане работы очень много, потому что матери той же сегодня пособия очень низкие, детских садов не хватает. Те детские сады, которые есть, громадные очереди, они очень дорогие, безработица. Вот сегодня в этой конвенции есть много хороших вещей, для выполнения которых нам, Казахстану, придется очень много перелопатить. Вот Евгения Козырева очень правильно сказала, что конвенция-то как бы открытая, и она дает возможность государствам даже больше сделать, чем заложено в этой конвенции. Это очень хорошо, это очень прекрасно. Поэтому если где-то в чем-то сегодня мы уже сделали эти вещи, то на другие проблемы нам сегодня придется обратить внимание. И их у нас сегодня предостаточно.
Спасибо, госпожа Туменова. Уважаемые гости, только что госпожа Каюпова и сенатор Жалмагомбетова затронули социальное положение многодетных матерей. В этой связи я предлагаю интервью с еще одной матерью, многодетной матерью по имени Альбина, которая ждет уже 5-го ребенка.
Получаю ежемесячное пособие, да, 6 тысяч тенге. Да, на 4 детей 6 тысяч тенге.
Вы работаете?
Сейчас нет, я дома сижу.
А вообще вы имеете работу?
Вообще, да, до этого работала офис-менеджером.
Когда вы находились в декретном отпуске, вы получали от государства, от компании, где работали?
Нет, от компании нет, но до года по уходу за ребенком 11 700 я получала. До года. А после года нет, вот ежемесячно на четверых я получаю 6 тысяч тенге.
Государственную помощь вы считаете достаточно?
Я считаю, конечно, нет, недостаточно.
А у вас есть гарантия того, что вы после года декретного отпуска вернетесь на свое рабочее место?
Нет, нету гарантии, сразу говорю. Это обратно через знакомых, через кого-то надо будет искать, или же через государственное устройство. Вот так.
Альбина, а что государство должно делать по отношению к матерям?
На мой взгляд, много чего. В первую очередь предоставить им социальные, не только, я имею в виду, в детских садах, чтобы устраивали там по программам каким-то льготным, балапан или еще куда-то. Это надо немыслимые очереди выстраивать. Потом какие-то скидки при устройстве на работу, потому что на работе с многодетными детьми редко кто берет. И потом вообще ежемесячное пособие на многодетных матерей надо увеличить. Хотя бы на одного ребенка это минимально должно быть 10-15 тысяч тенге. А это на четверых 6 тысяч тенге, это вообще мизер. Мы ходили в райсобес, там нам сказали, он получает 70 тысяч зарплаты, это вы не за чертой бедности. Если бы он получал 40 или 30 тысяч зарплату, то тогда вы уже могли бы идти как, ну, нижние слои населения или как. Ну, а так мы относимся к средним слоям населения. Хотя у нас нету ни машины, например, средний слой населения хотя бы должен машину иметь.
Вы сейчас имеете статус многодетной матери. Вот этот статус вам дает что-нибудь?
Ну, если со всех точек посмотреть, абсолютно ничего.
Это было интервью с многодетной матерью по имени Альбина. А госпожа Жалмагомбетова, что вы скажете по рассказу этой женщины?
Я хочу сказать, что Альбина, как многодетная мать, получает 6310 тенге. Это пособие многодетной матери, которая имеет 4 и более детей. И она получает его постоянно. Но пособие на детей в данной ситуации она не получает, потому что у нас пособие только по уходу за ребенком до года. И есть еще другое пособие многодетной матери, которая имеет 4 и более детей, по уходу за ребенком до 18 лет. Но для этого надо быть малообеспеченной многодетной семьей, о чем вот она сейчас говорила. Других видов пособий нет. Она только получит, когда родит ребенка, разовое пособие, это будет у нее 510 долларов, 8900 тенге разовое, и будет получать на своего вот пятого ребенка 13753 тенге ежемесячно до года. И свои вот эти вот материнское пособие 6310 тенге. Вот что государство дает. Кроме того, она, если работала и работает, сейчас стоит на учете, она, конечно, получит 18 недель. Это у нее дородовый и послеродовый отпуск, исходя из 100% своей средней зарплаты, куда будут входить, когда будут учитываться. Это обязательно и премии, и зарплата, там, и все остальное. Получит вот на 18 недель вот эту зарплату свою. И кроме того, как женщина, которая работает, если она работает, она, значит, не будет получать 13753 тенге на четвертого ребенка, детское пособие до года, а будет получать 40% со своей зарплаты в течение года, с которой будут еще высчитываться пенсионные взносы. По нашим законам так. И кроме того, мы не говорили ничего о том, что женщина беременная или которая ждет ребенка, она обследуется бесплатно. Скрининговые осмотры, дородовые, во время родов, после родов. Все это бесплатно по государственной программе бесплатной медицинской помощи. Кроме того, дети ее до 5 лет будут обслуживаться даже амбулаторно тоже бесплатно лекарственными средствами. Все эти осмотры, все тоже до 5 лет бесплатно, а до 18 лет выборочно в зависимости от заболеваний.
Спасибо, госпожа Жалмагомбетова. Госпожа Туменова, вот все эти положения, которые сейчас только что перечислила госпожа сенатор, достаточно, считаете? И вот эти положения поощряют женщин Казахстана стать матерью, многодетной матерью?
Нет, нет. Они, ну, в жизни, я говорю, реалии, на самом деле, вы видите, они вот то, что Альбина сказала, то, что Алия сказала, ну, они как бы подтверждают, что это невозможно. Даже если то, что Альбина сегодня, у нее муж работает, он получает 70 тысяч, она получает 6300 тенге, и четверо детей разделить на их 6 членов семьи, то есть получается на каждого 12 тысяч тенге. Это и одеться, и обуться, и она не считается, эта семья, бедной, чтобы она начала получать пособие по бедности. Просто проблема заключается в том, что вот эти индикаторы, стартовые индикаторы бедности, прожиточного минимума, и исходя из этого и средняя зарплата, и так далее, они у нас в Казахстане очень занижены и не отвечают вот именно реалиям жизни то, что сегодня как бы находится во дворе. И поэтому вот это вот все и происходит. На бумаге как бы красиво, есть поддержка, но реально для того, чтобы вот именно обеспечить качественную нормальную жизнь, не хватает их просто категорически. Единственное, меня вселяет надежда, что мы должны об этом говорить. И мне вот понравилось, когда говорила Светлана Жакьяновна, что они собираются через
парламент это будировать, что собираются говорить о материнском капитале, что собираются говорить о том, что всем матерям, независимо от вклада, должно быть дотация из бюджета, что они должны быть равны независимости, что надо поднимать вопрос, что сегодня матери-одиночки. Если вы знаете, мы недавно вот буквально сейчас вместе с организацией «Союз кризисных центров» включили телефонную горячую линию в течение месяца 29 февраля, собираем отклики от людей, которые не получают алименты. Вы посмотрите, сколько алиментов не получают те же самые женщины, которые содержат этих детей на свои нищенские заработные платы и не могут получить, и среди них есть госслужащие. То есть есть то, что написано на бумаге, и есть реалии жизни. Поэтому сегодня надо стремиться, чтобы оно как бы совпало, понимаете, с теми истинными потребностями, которые существуют в каждой семье, у каждого человека. И эта помощь должна быть, ну, как бы доступной, она должна быть адресной и должна исходить из реальной ситуации конкретного каждого человека. Потому что нас в стране, при всем при том, страна очень, так скажем, богатая, перспективная. В ней всего, при всем при том, 16 миллионов людей. И мне кажется, если подойти правильно и честно, мы должны решать эти проблемы по-настоящему и не пытаться от них отгораживаться просто словами красивыми. Мне просто даже стыдно перед этими матерями, вот разговор с которыми вы сегодня нам включили.
Спасибо, госпожа Туменова. А госпожа Каюпова, а вот законодательство Казахстана реально поощряет женщин стать многодетной матерью? Вообще матерью?
Я хочу сказать вот следующее. Конечно, нам надо повышать в первую очередь юридическую грамотность. Все дело в том, что вот очень хорошая эта конвенция, но там же написано о том, чтобы беременные женщины и кормящие, они не должны быть уволены. Они не могут быть уволены. Им должно быть гарантировано право вернуться на свое прежнее или эквивалентное место работы с оплатой труда по прежним ставкам. Более того, они должны освобождаться от вредных для их здоровья работ. И, конечно, самое главное, чтобы у них была достойная обстановка или достойная семейная ситуация для того, чтобы они могли растить своего ребенка. Но вместе с тем, мне хочется сказать о том, что, да, государство делает очень много. И Казахстан, вступив в международное сообщество, став членом Организации Объединенных Наций, будет выполнять все конвенции. Но я всегда выступаю за то, чтобы была и ответственность родителей. В каком плане? Я просто сейчас стою и вспоминаю одну из своих поездок в область. Мы приехали в район, и я говорю, покажите мне, пожалуйста, вот как живут многодетные семьи. Аким меня повел, и мы подходим, огромный особняк. Во дворе стоит мотоцикл, стоит машина. Мы, говорит, дали суду на 30 лет. Я говорю, ну давайте с хозяйкой поговорим. Вышла хозяйка. Я говорю, ну скажите о ваших детях. У меня, говорит, 8 детей. Я говорю, ну расскажите, чем они занимаются, где учатся. Так из 8 детей 3 сидят в тюрьме за уголовное преступление. Так как можем поощрять такую семью? Понимаете, государство все будет делать. Это реальность на сегодняшний день. Но вместе с тем списывать ответственность родителей. И тогда у нас появилась запись вот в 90-х годах в законе о браке и семье. Воспитание детей – это обязанность родителей. Более того, я всегда выступаю за воспроизводство населения через ответственность супружеских пар. Да. Мы должны требовать, должна быть юридическая грамотность, мы должны знать. И сегодня эта конвенция об охране материнства, телевидению и везде-везде, мы должны об этом говорить. А просто так вот, дайте государство, сделайте, будет делать государство, потому что это человеческие, это трудовые ресурсы. Потому что я как врач-акушер-гинеколог могу говорить, у нас сегодня появился так называемый алкогольный синдром плода. Когда дети хилые, недоношенные, рождаются от больных родителей, и выращивание, я не боюсь этого слова, именно выращивание этих глубоко недоношенных детей, государство обходится 50-60 тысяч долларов, понимаете? Почему родители не несут ответственность за это? Ведь в некоторых странах, прежде чем выхаживать этих глубоко недоношенных детей, первые 3 суток,
платят родители. И когда уже положение, состояние ребенка немножко стабилизируется, тогда подключается государство. А у нас с первых дней платит государство. Поэтому нужна ответственность и обязанность родителей наравне с той большой ответственностью, которую несет государство за своих граждан. А эта конвенция, она прекрасная. Вот знаете, действительно очень много конвенций ратифицировано нашим парламентом, но это особое, потому что я же говорю, роль женщины-матери, продолжательницы рода человеческого, она стоит во главе всей нашей государственной политики.
Спасибо, госпожа Каюпова. А госпожа Козырева, вы согласны с мнением Каюповой?
Ну, безусловно, согласна, но у меня есть еще свое мнение. Дело в том, что я считаю, что пособия, какие бы большие они ни были, они не решают проблемы помощи семье и помощи женщине, в частности. Мне кажется, что необходимо государству, кроме этой конвенции, возродить детские сады. Мы потеряли 83% детских садов за 20 лет. И вот хорошо, что в последние годы сейчас есть специальная программа по возрождению детских садов. То есть они должны быть, чтобы женщина имела возможность определить туда детей, иметь свободные руки для того, чтобы заработать какую-то денежку. И кроме того, очень важно, это как бы тоже касается не данной конвенции, а вообще политики государства, организовать рабочие места надомные и рабочие места с удаленным доступом. То есть это если женщина имеет возможность работать на компьютере или еще как-то, чтобы можно было, сидя, присматривая за детьми, за хозяйством, тоже зарабатывать деньги. Вот это в союзе с помощью государства, это будет действительно реальная помощь и независимость женщины. Вот если у нее нет либо мужа, либо помощника, либо другая какая-то трудная ситуация, у нее всегда будет свой кусок хлеба, и это было бы очень хорошо. То есть развитие таких форм работы, как надомный труд, все виды надомного труда, и развитие детских садов, это было бы очень важно.
Спасибо, госпожа Козырева. Уважаемые гости, на этом радио Азаттык завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии.